адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей вам представил Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 24 сентября. Среда, в студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Генеральная ассамблея ООН. Сегодня в Нью-Йорке запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Кондолизы Райс. Мировой финансовый кризис. Насколько защищена от него Россия? Городская тема. Отопительный сезон в Москве и Подмосковье. Власти столицы обещают, что через неделю тепло будет во всех московских домах. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, грузинская тема на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Многие из выступавших на ассамблее глав государств так или иначе коснулись этой темы. Президент США Джордж Буш осудил Россию за ее действия против Грузии. А грузинский лидер Михаил Саакашвили призвал мировое сообщество не допустить попрания принципов ООН, которым занимается, по его мнению, Россия, и не признавать независимость Южной Осетии и Абхазии. Сегодня, как ожидается, в Нью-Йорке должна состояться встреча Сергея Лаврова и Кондолизы Райс. Подробнее о заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Российско-грузинское противостояние и имидж России стали в первый день работы Генеральной Ассамблеи ООН проходной темой выступления лидеров нескольких стран, где обычно разговор ведется о своем наболевшем. Тон обсуждению задал президент Буш. «Устав Организации Объединенных Наций четко определяет равные права для больших стран и малых», — сказал президент. «Россия, вторгнувшись в Грузию, нарушила эти положения. В такой ситуации мы должны быть едины в поддержке грузинского народа», — объявил с трибуны ООН Джордж Буш. Президент Франции Николя Саркози, выступавший также от имени Европейского Союза, заверил Россию в том, что Европа хочет видеть ее в качестве партнера, что у России и Европы совместное будущее. Но Европа, по словам Саркози, не пойдет на компромиссы, когда дело касается принципиальных вещей — суверенитета и независимости государств, их территориальной целостности. Европа заявляет всем, она не может принять использование силы как инструмента для разрешения споров. Почти получасовое эмоциональное выступление в ООН президента Грузии Михаила Саакашвили приняло довольно неожиданную форму – призыва, благодарности и торжественного обещания. Противостояние с Россией президент Грузии представил как определяющую битву за будущее демократической Европы, битву, свои ставки в которой есть и у Организации Объединенных Наций. Эта ситуация призывает нас, членов Организации Объединенных Наций, не только найти ответ на отдельный эпизод военной агрессии в конкретном случае, но твердо определить наш подход к военной агрессии в любой части мира. Пришло время ответить на главный вопрос. Встанет ли эта организация на защиту своих принципов, или они будут затоптаны гусеницами наступающих танков, сапогами тех, кто проводит этнические чистки, задушены теми, кто ведет разрушительные кибератаки. Президент Грузии призывает ООН не молчать ввиду российских действий. Он призывает организацию официально заявить о непризнании независимости Южной Осетии и Абхазии, добиться выполнения своих обязательств всеми участниками конфликта и создать работоспособный механизм разрешения подобных проблем. Взывая к ООН за поддержкой, президент Грузии заверяет, что его страна в результате этого испытания будет еще более привержена развитию демократии. Он предложил в духе полной открытости провести международное расследование причин вооруженного конфликта, пообещав представить комиссии любую информацию, ответить на любой вопрос. И это не все. «Я объявляю вам о готовности реализовать новые демократические инициативы. Во-первых, мы укрепим систему сдержек и противовесов, предоставив большую независимость парламенту и судебной системе. Во-вторых, мы поддержим политический плюрализм, увеличив финансирование оппозиционных партий и обеспечив им доступ к эфиру. В-третьих, мы введем систему судов присяжных, пожизненные судейские назначения. В-четвертых, мы расширим и укрепим права собственности». Подытоживая эти идеи, президент Грузии сформулировал свою цель на Генеральной Ассамблее ООН так. Грузия готова ответить новой второй революции РОС на российскую агрессию и авторитаризм.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. Мировой финансовый кризис, его влияние на Россию – это следующая тема программы «Свобода в 9». К нам подключился аналитик инвестиционной компании «Атланта Пио Глобал» Станислав Савинов. Станислав, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Если говорить в целом о кризисе, насколько серьезна сейчас ситуация в мире, в России, например, считают, что эта кризисная ситуация будет оставаться еще примерно полгода кризисной. Ваше мнение?
Скажем так, основной причиной всех кризисных явлений в нынешнее время стала политика Федеральной резервной системы, которая поддерживала очень низкие процентные ставки, которые привели к тому, что образовался пузырь на рынке недвижимости, и, соответственно, потом возникли проблемы, уже связанные с ипотекой, и бумерангом ударили по финансовой системе. Так вот, основная причина – это падение цен на недвижимость, и сейчас, по мнению большинства экспертов, можно прогнозировать стабилизацию цен лишь во второй половине 2009 года. Таким образом, вот до 2009 года, до второй половины, можно ожидать, что ситуация останется напряженной.
То есть, по вашим оценкам, не полгода, а год может оставаться ситуация вот такой вот кризисной?
Но это оптимистичная оценка, на самом деле. Пессимистичная оценка подразумевает, что система финансовая американская начнет сжиматься, и таким образом кредитование реальной экономики ухудшится, и вот, соответственно, если спрос со стороны Китая не сможет компенсировать падение темпов американской экономики, мировую экономику ждет охлаждение, и таким образом эта ситуация может затянуться еще на более продолжительный период времени.
Станислав, если говорить о влиянии на Россию, министр финансов страны заявил, что страна потеряла от 10 до 15 миллиардов долларов в связи с этим кризисом. А каковы ваши оценки?
Да, но если посмотреть на сокращение золотовалютных резервов России, то величина их уже гораздо больше, чем озвучены вами оценки. Я думаю, что, в принципе, большая часть уже средств с российской экономики выведена. Я думаю, что сейчас со стабилизацией ситуации на рынке энергоносителей и, в принципе, с приближением окончанием предвыборного периода в США, в ноябре там состоятся выборы, я думаю, что, в принципе, уже большая часть средств выведена, и в дальнейшем ждет нормализация у нас ситуации.
А если говорить о ситуации на российских рынках, в частности, на фондовом рынке страны, что можно об этом сказать?
Можно сказать, что российский рынок сейчас самый низкий по многим мультипликаторам, и падать больше некуда. Многие сейчас бумаги торгуются по таким значениям расходятся, что можно назвать это рыночной аномалией. В частности, бумаги Внешторбанка торгуются ниже его балансовой стоимости. Это происходит только тогда, когда реально какие-то проблемы существуют у банка, и так долго продолжаться не может. Сургутнефтегаз акции торгуются ниже, чем величина денежных средств на его балансе. Вот. Таким образом, можно говорить, что до выправления ситуации мировой экономики российский рынок, вероятно, будет пребывать в боковой динамике.
Станислав, и последний вопрос. Те меры, которые принимают правительство и Россия, и Соединенных Штатов Америки, как бы вы их оценили, и как оценивают, на ваш взгляд, бизнес их?
Действия российских властей были правильными. Более того, скажем так, порадовало то, что наши финансовые власти стали компетентными в этих вопросах, поскольку для них это в новинку. Вот. В то же самое время можно было бы сказать, что если бы они были бы чуть ранее проведены, то, вероятно, масштаб проблем был бы меньше. Что касается Соединенных Штатов, то там немного другая история. Там финансовые ведомства пытаются спасти тонущую финансовую систему, при этом принимают беспрецедентные меры, которые могут в дальнейшем аукнуться еще больше. Вот. Там, скажу, все еще под вопрос.
Спасибо вам, Станислав. Напомню, в прямом эфире был аналитик инвестиционной компании «Атанта Пио Глобал» Станислав Савинов. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главная версия крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот Норд, который разбился в Перми, стала ошибкой пилотов. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на техническую комиссию. 13 человек пострадали во вторник в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6 в Самарской области. Парламентская ассамблея Совета Европы выступила за международное расследование конфликта в Южной Осетии. В Грузию прибыла первая группа наблюдателей Европейского Союза – 28 человек. Причиной взрыва, произошедшего во вторник на Тушинском рынке в Москве, было взрывное устройство, а не газовый баллон, как сообщалось ранее. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Минск в качестве места встречи патриарха Московского и всея Руси Алексея II и папы Римского Бенедикта XVI. Россия занимает 147-е место в мире по уровню некоррумпированности. Такие данные приведены в ежегодном докладе организации Transparency International. Всего в списке 180 государств. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседник в московской студии Андрей Гаврилов о культуре на два голоса. В программе «Устные мемуары танцовщицы Ксении Триполитовой, участницы дягилевских балетов». «Зачем в центре Лондона частные огороды?» «Стихи про меня», книга Петра Вайля в авторском чтении и новые музыкальные записи. Ну а мы переходим к обзору прессы и возвращаемся к теме экономики. В студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И говорить мы будем о ценах, растущим ценам на продовольствие, на продукты питания. Сегодня немало статей посвящено. Сильно ли выросли цены?
Сильно выросли, а главное, сильно быстрее, чем в прочих странах. Вот что настораживает. Тут речь идет о том, что Росстат опубликовал очередные данные, и вот по этим данным. Продовольствие в России подорожало с декабря по август в среднем на 12,2%. В то же время в странах Евросоюза аналогичный показатель составил всего 3%. То есть цены в России росли в четверо быстрее, чем в странах Евросоюза. Ну и по всем группам товаров практически прослеживается вот эта четырехкратная разница в темпах роста. Ну а более всего выросли цены на, как отмечает газета «Известия», хлеб и крупы, это 22%. Ну и, как мы знаем, это основные товары, которые беднейшие слои населения покупают, и таким образом для них это тем больший удар. Ну так вот, независимое отмечает, правда, что исключение из общего правила четырехкратного роста составили овощи, фрукты и молоко. В России овощи стали дороже на 19%, а в Европе они подешевели на 3%, но все-таки там цены на фрукты в России росли в полтора раза, причем, интересно, газета пишет, лишь в полтора раза быстрее, чем в странах Евросоюза. Ну, а вот молочные изделия подорожали всего на 0,3%, а в Европе на 2,5%. Так что вот так. Аномальная продовольственная инфляция по основным группам товаров в августе сохранилась, несмотря на ожидания урожая и несмотря на то, что уже какие-то овощи и фрукты собирались вот в стране. Как быть дальше? Часть экспертов в этом аномальном росте цен на продовольствие не видит ничего необычного. В общем-то, и инфляция в России высокая, вот поэтому и продовольствие тоже дорожает быстрее. Но это часть. А вот большинство опрошенных независимых экспертов считают, что тут собственные причины имеются. И какая? Одна из них. Россия зависит от импорта продовольствия где-то на 30-40%. И при пересечении границы вот это продовольствие сразу возрастает в цене на величину ставки НДС и ввозной пошлины. Соответственно, оно и дорожает намного сильнее. Более серьезными причинами же являются технологическая отсталость и многократно более низкая производительность труда в России. Ну и вот еще об этом, о чем говорят, о том, что речь идет о где-то, в общем, защите собственного производителя, но вот эта защита собственного производителя не может продолжаться как-то вечно или неопределенное количество времени. То есть нужно поставить некий временной ориентир, ну, к примеру, 5 лет, после чего высокие ввозные пошлины надо отменять и создавать реальные условия для развития и перевооружения сельского хозяйства.
Вообще, говорящие заголовки сегодня в прессе, вот, например, одна из газет вышла под заголовком «И картошка туда же».
Да, и картошка туда же. Ну вот что поделать.
Ну, дорожают не только продукты, но и стоимость перевозок.
Да, совершенно верно. Федеральная служба по тарифам утвердила увеличение темпов роста тарифов на перевозки пассажиров железнодорожного транспорта. Ну, тут, в общем, есть много всяких цифр, но если все их не называть, то за этот год подорожание составит 27 с лишним процентов вместо обещанных ранее 14%, то есть вдвое. Причина, опять же, это защита монополистов и государства, которые которая идет им навстречу, монополистам, которым гораздо легче пролоббировать свои интересы, чем там каким-то образом повышать эффективность бизнеса и сокращать издержки производства.
Ну, я повторю, что еще один говорящий заголовок здесь гласит: поезд ударит по карману.
Проезд ударит по карману. Да. А тарифы поехали.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Мы переходим к новостям спорта. В студии вновь Сергей Тарасов. Сегодня он нас знакомит с новостями спорта.
Да, доброе утро. Еще раз, тренерский штаб сборной России по футболу, который возглавляет, как вы знаете, Гус Хиддинк, собирается пригласить полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в сборную команды на матч против Германии и Финляндии. Алан Дзагоев, который в свои 18 лет выступал за юношескую и молодежную сборную страны, сейчас занимает второе место в чемпионате России по системе гол плюс пас. Он забил 6 мячей и сделал 7 точных передач.
Причем всего за 13 матчей.
Да, 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 да. Вот такое молодое дарование.
И в последнем туре, между прочим, он забил 2 гола в ворота обладателя Кубка
сразу,
и Суперкубка
УЕФА Петербургского Зенита. Олимпийская чемпионка, между тем, 2004 года и двукратный серебряный призер игр 2008 года Татьяна Лебедева вчера выиграла ежегодный турнир «Супер Мид» в японском городе Кавасаки в прыжках в длину, показав результат 6 метров 81 сантиметр. Апелляционный суд отклонил протест Макларена на решение стюартов на Гран-при Бельгии, и апелляцию признал суд неприемлемой после всего, что выслушал он версию произошедшего в исполнении Льюиса Хэмилтона. И выставочные матчи прошли за океаном. Они принесли следующие результаты: со счетом 3-2 Монреаль обыграл Баффало, а Тампа со счетом 3-1 выиграла Рейнджерс. Еще одна новость для поклонников футбола. Последняя, наверное, самый быстрый гол в истории футбола. Но один из самых быстрых был забит в 13-м туре чемпионата Молдавии. Олег Андроник, нападающий Зимбра, забил мяч на 6-й секунде.
Спасибо. Это был Сергей Тарасов с новостями спорта. В эфире «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы. Международная организация Transparency International опубликовала доклад о восприятии коррупции в разных государствах мира. Речь идет о том, какую оценку этому социальному узлу дают в самих этих странах представители бизнеса и местные эксперты. Традиционно организация обнародует данные исследования в виде списка, в котором каждая страна получает свое место. Россия в докладе Transparency International 2008 года занимает 147-ю позицию из 180. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Transparency International отмечает, что, как и прежде, существует отчетливая связь между уровнем жизни, эффективностью системы государственной власти и коррупцией. Оттого неудивительно, что список, составленный организацией, замыкают Ирак, Бирма и Сомали. В то же время среди богатых государств появились свои отстающие, вместе с теми, чьи позиции ухудшились, названы Норвегия и Великобритания. В то же время Transparency International отмечает прогресс в таких странах, как Албания, Кипр, Грузия, Южная Корея, Турция и некоторых других. В общих чертах список, составленный организацией в этом году, выглядит так. Прежде всего, отмечу, что речь идет об уровне коррупции в представлении и восприятии бизнеса и экспертов. Итак, страны, так сказать, самые чистые в этом отношении – Дания, Швеция, Швейцария, Финляндия и Нидерланды. Как я уже говорил, ухудшили свои позиции Норвегия и Великобритания. Первое – в связи с несколькими делами о возможной коррупции, которые сейчас расследуются в стране. Вторая из-за скандала вокруг подозрительных контрактов британской компании BAES, British Airspace Systems, с саудовскими фирмами. Особенно резкую реакцию в стране вызвало прекращение официального расследования по этому поводу. Что касается стран СНГ и бывших советских республик, то места здесь в основном традиционно низкие. Ухудшили коррупционные показатели Россия, Украина и Киргизия. Индекс восприятия коррупции, главный инструмент оценки, разработанный Transparency International, показатели Грузии, согласно ему, улучшились с 3,4% до 3,9%. Среди причин в докладе названа эффективность работы нынешней грузинской власти, рост общественного доверия к государственным структурам и улучшение международного имиджа страны. Transparency International подчеркивает, что по-прежнему главной проблемой Грузии остается крупномасштабная коррупция, а общественное внимание к уголовному преследованию коррупционеров несколько затемняет представление о том, что необходимы прежде всего превентивные меры. Что же до положения России в списке организаций, то она делит 147 место с Сирией, Бангладеш и Кенией. Впереди России, например, Украина, Иран, Ливия, Мозамбик, Эфиопия, Вьетнам. Моя коллега Вероника Баде обсудила российские показатели коррупции в этом списке с Еленой Панфиловой, директором Московского центра антикоррупционных инициатив Transparency International.
Почему, на ваш взгляд, Россия занимает такие далекие от начала списка места в рейтингах, которые составляет ваша организация?
Потому что в России настолько высокий уровень коррупции, больше ни по каким иным причинам.
Почему он остается таким высоким?
В первую очередь, в силу того, что ничего системно по противодействию коррупции в последний длительный период времени в стране по большому счету не делалось, и достаточно заметные, яркие инициативы по противодействию коррупции появились только вот в 2008 году. В мае вновь избранный президент Медведев подписал указ о мерах по предотвращению коррупции. В июле им же был подписан национальный план по противодействию коррупции. Но это произошло совсем недавно, и этого отнюдь еще пока само по себе недостаточно, чтобы самим фактом существования этих, в общем-то, важных и нужных документов резко снизить уровень коррупции в стране. Тенденции отсутствуют к улучшению. Давайте называть вещи своими именами. Это просто национальный позор. И у нас в этом смысле ничего не изменилось.
Как производятся эти подсчеты? То есть, собственно, как определяются рейтинги?
Transparency International собирает данные из целого ряда известных исследований, которые проводятся по всему миру крупными исследовательскими организациями, такими как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк реконструкции и развития, Всемирный экономический форум и целый ряд других. Вот в этом году 13 основных источников исследований были использованы для составления индекса восприятия коррупции 2008. И во всех этих исследованиях, которые сфокусированы либо на качестве управления, либо на качестве экономической жизни стран, либо на качестве правовых институтов тех или иных стран, нами вычленяется та часть, которая непосредственно связана с коррупцией, приводится к единому знаменателю, и на основании этих данных по показателям двух последних лет в этих исследованиях составляется индекс.
Моя коллега Вероника Баде беседовала с директором Московского центра антикоррупционных инициатив Transparency International Еленой Панфиловой. Помимо коррупционных двоечников и троечников, в докладе организации есть и те, кто претендует на хорошие оценки. Это Турция и Албания. Можно предположить, что возможность усиления интеграции с европейскими структурами является хорошим стимулом. Впрочем, пример бывших югославских республик, оставшихся на своих местах, ставит под сомнение и это предположение. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В 11 часов в эфире «Радио Свобода». Сегодня слушайте повтор программы «Время гостей». Обсуждаем кризис в российской гражданской авиации. Гости студии – совладелец компании «Аэрофлот» Александр Лебедев и генеральный директор торгового дома «Топливное обеспечение аэропортов» Евгений Островский вел программу Михаил Соколов. Ну а сейчас в Москве 9:30. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Главной версией крушения самолета Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот Норд», разбившегося в Перми, стала ошибка пилотов, пишет в среду со ссылкой на техническую комиссию газета «Коммерсант». В Брюсселе сегодня постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин ознакомит послов стран-участниц Североатлантического союза с деталями предложения президента России Дмитрия Медведева о заключении нового общеевропейского договора о безопасности. Парламентская ассамблея Совета Европы выступила за международное расследование нарушений, допущенных сторонами вооруженного конфликта в Южной Осетии. В Грузию прибыла первая группа наблюдателей Евросоюза – 28 человек. Сильный пожар возник сегодня на территории исправительной колонии в Хабаровском крае, о причинах ничего не сообщается. Ранее 13 человек пострадали во вторник в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6 в Самарской области. В колонии произошли массовые драки и поджоги. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Причиной взрыва, произошедшего во вторник на Тушинском рынке в Москве, было взрывное устройство, а не газовый баллон, как сообщалось ранее. Пострадали 5 человек, двое из них госпитализированы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью западным СМИ предложил Минск в качестве места для переговоров патриарха Московского и всея Руси Алексея II и Папы Римского Бенедикта XVI. Другим важным сигналом мировому сообществу стало обещание президента Белоруссии не спешить с признанием Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке продолжаются выступления лидеров государств мира.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вторую часть программы мы начнем с прямого включения. Сейчас в прямом эфире от здания Московской городской думы корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. На Петровке 22 проходит пикет против переименования Большой коммунистической улицы в улицу Александра Солженицына. Максим, доброе утро. Кто протестует и почему?
Здравствуйте, Михаил. Здесь в данный момент находится около 10 человек. Они развернули флаги и плакат «Живи, не полжи». И вот Совет инициативных групп Москвы, оказывается, там также присутствуют жители Таганского района Москвы, в котором, собственно, я живу, и «Авангард Красной Молодежи», и «Левый фронт движения», требуют от депутатов Мосгордумы не принимать поправки в закон о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы. Речь идет о том, что Большую коммунистическую улицу, которая находится в Таганском районе, собираются переименовать в улицу имени Солженицына. Мы предлагаем присвоить имя Солженицына из улиц в каком-либо строящемся районе города по истечении положенного по закону срока, предварительно проведя исследование мнений москвичей по этому вопросу. Также мы требуем от органов прокуратуры провести проверку на соответствие постановления правительства. Здесь дали очень большой номер. Это я зачитал часть послания, которое вот раздают здесь на бумажке, написанное журналистам, которых, в общем-то, не очень-то и много. И надо сказать, что к тому же, по всей видимости, это решение нарушает волю умершего, считают «Авангард Красной Молодежи», так как люди, знавшие Солженицына, утверждают, что он был противником скорых и непродуманных переименований, сделанных до того, как память об ушедшем человеке успела устояться. Ну, надо признать, что довольно много милиции здесь находится, которая очень долго и настойчиво проверяла документы, разрешающие проведение этого митинга. Также находятся два оперативника, которые этот митинг снимают.
То есть акция проходит спокойно?
Да, достаточно спокойно.
Спасибо, Максим. В прямом эфире с Петровки 22 от здания Московской городской думы был наш корреспондент Максим Ярошевский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сегодня в Москве будет решаться вопрос о судьбе телеканала «Дважды два». Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций должна рассмотреть заявку о продлении лицензии на вещание «Дважды два», поскольку действие нынешней истекает 17 октября. Это событие проходит на фоне конфликта между телеканалом и прокуратурой, которая признала экстремистскими мультфильмы, транслирующиеся в его эфире. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Быть или не быть телеканалу «Дважды два» – вопрос стоит буквально так, и ответить на него предстоит Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, где сегодня рассмотрят заявку о продлении лицензии на вещание телеканала. Тучи над каналом начали сгущаться весной, когда прокуратура вынесла руководству «Дважды два» первое предупреждение. Здесь посчитали сомнительными мультипликационные сериалы «Приключения маленьких лесных друзей» и «Приключения большого Джеффа». Эксперты усмотрели в них признаки насилия, жестокости, пропаганды гомосексуализма и порнографии. А уже в сентябре появилось новое предупреждение прокуратуры, которое на сей раз посчитало экстремистскими еще 12 мультипликационных сериалов, выходящих в эфире «Дважды два», среди них «Южный парк», «Симпсоны» и «Гриффины». По мнению секретаря Союза журналистов Михаила Федотова, ситуация, разворачивающаяся вокруг канала «Дважды два», лишний раз подтверждает несостоятельность действующего закона о противодействии экстремизму. В таком виде и при должном желании его легко использовать как инструмент для репрессий.
Сейчас экстремизмом можно признать все, что угодно. Плакат, частушку, песню, мультфильм, Причем экстремизм может быть как по национальному признаку, религиозному, социальному, да любому, по сути дела.
Незадолго до истечения 5-летней лицензии на вещание претензии к эфирному наполнению телеканала «Дважды два» посыпались как из рога изобилия. Причем недовольные предпочитают жаловаться сразу в прокуратуру. Руководство телеканала убеждено, что это спланированная акция, говорит заместитель генерального директора телеканала «Дважды два» Наталья Исакова.
Кто эти люди, которые пишут в различные органы? Почему они не жалуются в адрес телеканала? Это раз. Во-вторых, можно обратиться к формуле «Ищи, кому выгодно» и обратить внимание на тот факт, что на рынке не осталось ни одной свободной частоты для вещания в Москве.
Вопрос о продлении лицензии на вещание телеканала «Дважды два» еще не решен, а в прессе уже появились заявления претендующих на эту частоту. Так, вчера председатель Думского комитета по делам молодежи Павел Тараканов заявил, что в Думе подготовлен проект телеканала, который будет, цитирую по Интерфаксу, отражать государственную позицию в области молодежной политики. А мультфильмы, которые транслировал телеканал «Дважды два», подрывают нравственные устои общества и оказывают негативное влияние на подрастающие поколение, пропагандируя жестокость, насилие и половую распущенность. Не совсем правда понятно, при чем здесь подрастающее поколение, поскольку телеканал «Дважды два» позиционирует себя как первый и единственный в мире круглосуточный анимационный телеканал для взрослых. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эту тему в программе мы продолжим опросом из Москвы. Нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? С таким вопросом обратилась к прохожим на московских улицах наш корреспондент Тамара Леленкова.
Конечно, нравится. Когда делать нечего, обычно смотрю там. Они веселые очень.
Поскольку я телевизор очень мало смотрю, то, в принципе, ну, как-то очень так равнодушно, наверное, к этому отношусь. Но, с другой стороны, там, я немного смотрела, но они забавные, по-моему, они имеют место быть, и их нужно показывать. То есть я поддерживаю. Все эти «Южный парк», ну да, ну, там есть, конечно, своеобразный юмор, который нельзя показывать детям, но это все идет в позднее время, насколько я понимаю. Я считаю, что там ничего криминального нет.
Попадаю вечно на какие-то сюжеты. Меня очень возмутило там, не помню какой мультик, где такой прям призыв, ну, дети явно, да, ребята, и один из них, значит, призывает: пойдемте, просто скажу помягче, пойдемте напьемся и, грубо говоря, обрыгаем тут и все прочее, прочее, прочее. Мне не понравилось это вот. Но вот если это было бы, допустим, где-то после 11, то есть я бы спокойно, я бы сам сел, может быть, с удовольствием посмотрел. А вот в детское время меня это просто начинает раздражать.
Я считаю, что забота о контенте, то есть то, что смотрят дети, какие каналы они включают, это целиком задача родителей контролировать это. Я смотрю некоторые мультфильмы регулярно, в том числе и с моими детьми. Мне нравится нелинейность сюжетов, хороший юмор у некоторых.
Я видела, у меня сын смотрит. Мне не нравится. Мне кажется, там нет смысла. Но я ему говорю, ты уже такой большой, все мультики сможешь. Он говорит, это для взрослых.
Не, мы не любим очень этот канал вообще.
Вообще никак.
Не нравится. Это канал, да. Непонятный какой-то. Для деградантов, грубо говоря. Какие-то странные мультики.
Да я вообще телевизор не смотрю. А если смотрю телевизор, то только «Дважды два». «Саут Парк», «Футурама», «Симпсоны». Все остальные не очень.
«Саут Парк», обожаем.
«Дважды два» – хороший канал.
Да.
Прикольный канал.
Да. Нормально можно по ней посмотреть.
И видео такого.
Да, мне нравится. «Симпсоны», «Саут Парк», «Гриффины». У меня даже аватарка ВКонтакте стоит «Дважды два».
Прикольные, злые, ну и достаточно актуальные. Я не смотрю это регулярно, но если включаю телевизор, то в основном я лучше мультик посмотрю, чем новости, чем-нибудь другое.
Так, москвичи отвечали на вопрос, нравятся ли вам мультфильмы на канале «Дважды два». Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
А вот как отвечали на этот вопрос в Петербурге. Именно в этих двух городах, Москве и Питере, Петербурге прошли акции протеста против возможного запрета этих мультфильмов. Акции прошли под лозунгом «Сегодня они пришли за Кенни». Завтра они придут за тобой.
Ну, смотря какие. Симпсоны, Гриффины. Вроде я не помню больше никаких.
Я бы его оставил. Ну, как бы мне не хочется, чтобы его закрывали. Но потому что мне нравятся там всякие мультфильмы прикольные.
Я не смотрю этот канал. У меня дети уже взрослые, а внуков еще нет. Я видела его, мелькал он, но я не смотрю этот канал.
Я не знаю такого канала и мультфильмов этих не смотрел.
А какие мультфильмы? У меня внук смотрит, я не смотрю. Внук об этом деле смотрит, смотрит. Он активно. Деда, говорит, почему не включай? Твои программы выключай, выключай мою, говорит.
Нравится. Нравится мне «Симпсоны». Не знаю, хороший был канал. Там мультики все время были. Не хочу, чтобы его закрыли. Потому что сидишь в свободное время, смотришь, всякие фильмы там идут по другим каналам, а просто включил «Дважды два» и смотришь мультики.
Нет, не нравится совершенно. Там показывают вообще ужасные мультики, там очень много всяких страшных вещей. Я думаю, что детям это совершенно не надо. Я, в принципе, за, чтобы они их закрыли. Потому что наши советские мультики гораздо лучше, интереснее, познавательнее. Они мне совсем не нравятся.
Не, я их вообще не смотрю. Родители запрещают.
Я его не смотрю. Дважды два — это по какому? Я его с удовольствием бы. Я люблю мультики. Все мультики у меня есть, но эту передачу я еще не видела.
Не смотрю.
Я не знаю, какого даже.
Конечно, мультики прикольные.
Я не смотрю.
Очень. Это только у нас могут догонять.
Знаете, я старый человек, я почти что не смотрю.
Вы знаете, я этот канал не смотрю. У меня просто его не существует.
Да я же их не смотрю. Мультфильмы меня интересует возраст не тот, извините.
Дважды два я его вообще не смотрю. Антенна вообще не работает.
А я не смотрю.
Наверное, да. Они хорошо сделаны. Блестящая ирония. Немножко не о нашей жизни, но они хорошо показывают примерно их отношение к жизни в Америке, как и мое. Ну, для нас Америка и ад — вещи примерно одинаковые, нереальные. Я ни там, ни там не буду. Да пусть будет. Мы доживаем последнее совковое представление о жизни, что нравится, не нравится, и это уже основание для того, чтобы запретить или убрать. Пусть будет. Если что-либо талантливо, то это имеет место быть в этом мире. А человек вправе выбирать. Выключайте, смотрите то, что нравится. Есть Первый канал. Там идет вечный сериал. Лет 10 те же герои, те же реплики, те же ситуации, те же менты. Это радует. А им завидно, что мультики не понимают. Запретить, убрать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Ну а мы переходим к новостям науки. Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о влиянии запахов на сон человека, новых подробностях жизни неандертальцев и о читающем мысли шлеме.
Российский физик Алексей Китаев, работающий в настоящее время в Калифорнийском технологическом институте, удостоен стипендии фонда МакАртуров. Алексей Китаев по окончании Московского физико-технического института занимался исследованиями в Институте теоретической физики имени Ландау. Сейчас он специализируется в области квантовых вычислений и работает над созданием квантового компьютера. Ученый будет получать $100 000 ежегодно в течение 5 лет. Всего стипендии МакАртуров удостоены в 2008 году 25 ученых в различных областях науки. Международная группа антропологов, в состав которой входят исследователи Вашингтонского университета, Лондонского музея естественной истории и других научных центров, опубликовала работу, посвященную питанию неандертальцев. Ученые вели раскопки в пещерах на побережье Испании, где около 40 тысяч лет назад обитали неандертальцы. Помимо останков крупных наземных животных, там были обнаружены раковины моллюсков и кости морских млекопитающих, дельфинов и тюленей. Эти находки показывают, что неандертальцы были умелыми охотниками и не уступали в этом Homo sapiens. Новое открытие, раскрывающее детали жизни неандертальцев, ставит перед антропологами серьезные проблемы. Становится все менее понятным, почему же именно они вымерли и уступили место на Земле современному человеку. Американская армия выделила грант в размере $4 000 000 на разработку системы распознавания мысленной речи. Грант получили 3 американских университета. Они должны разработать шлем мысли, который содержит более 100 датчиков, считывающих электроэнцефалограмму мозга и преобразующих ее в речевой сигнал. Это необходимо и в условиях сохранения полной тишины, и в условиях шума сражения. Шлем мысли, кроме датчиков, будет содержать мощный компьютер, который распознает речь. Если проект закончится удачей, то возможно использование шлема мысли для передачи беззвучного сообщения по мобильному телефону. Но, по оценкам ученых, первые 5 лет уйдут только на то, чтобы создать лабораторный прототип. Немецкие врачи из университетской клиники Мангейма поставили серию экспериментов над женщинами-добровольцами, которым во время сна сообщался определенный запах. После пробуждения испытуемых просили рассказать, какой они видели сон. Оказалось, что между запахом сероводорода и вероятностью того, что человеку приснился кошмар, существует тесная связь. А вот запах роз чаще всего связан с приятными сновидениями. Авторы работы полагают, что это исследование может стать основой нового вида психотерапии, основанной на обонянии.
Научную панораму подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9:45.
Радио «Свобода», новости.
Главной версией крушения самолета Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот Норд», который разбился в Перми, стала ошибка пилотов. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на техническую комиссию. 13 человек, по уточненным данным, пострадали во вторник в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6 в Самарской области. Парламентская ассамблея Совета Европы выступила за международное расследование конфликта в Южной Осетии. В Грузию прибыла первая группа наблюдателей Европейского Союза – 28 человек. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости мегаполисов продолжат программу «Свобода в 9». Это наша традиционная рубрика. Панорама основных событий Москвы и Санкт-Петербурга вам представит Вера Володина.
Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест главы обувной компании «Тарвалина» Вадима Степанова, задержанного по подозрению в махинациях в крупном размере с земельными участками рядом с поселком Николина гора Звенигородского района Московской области. Сегодня депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрят во втором чтении проект закона о бесплатном предоставлении земель под индивидуальную застройку. В частности, предполагается предоставлять участки молодым специалистам и демобилизованным со срочной службы из армии на получение 25 соток земли в сельской местности и 12 соток в городской на 3 года с минимальной арендной платой в 120 рублей могут рассчитывать жители области с регистрацией не менее 5 лет. Москва. Четвертый день в Красногорском районе продолжается голодовка двух групп земельных пайщиков колхозов «Ленинский луч» и «Заветы Ильича». Почти 20 человек требуют вернуть или компенсировать им землю, на которой уже построены здания областного правительства, областного суда и строится город миллионеров, рассказала одна из участниц голодовки Вера Карпикова.
Они просто не могли по ГОСТу идти под застройку. Однако же их все застроили. И вот это Захарковский, этот город миллионеров, а там рядом охранная зона. Мы в свое время, нас даже не пускали купаться там, понимаете? Нам, значит, нужна земля достойная той наших 78 соток. Или же компенсация за эти наши земли, за 78 соток. Сейчас строится Захарково, это город миллионеров. А также мы проходили по суду по областному. У нас были претензии к нему, потому что здание областного суда тоже стоит на нашей земле. Это Мекенинская пойма. Там же у нас стоит и здание правительства нашего областного.
Петербург. Завтра в Сосновом Бору пройдет учебная тренировка на Ленинградской атомной электростанции с использованием сигналов тревоги и системы оповещения населения. Цель учений – защита населения в случае радиационной аварии. Москва. На севере Москвы открылись 2 приюта для животных на 1350 мест. Новые приюты крупнее существующих. Теперь в Северном административном округе в 10 приютах можно разместить 2200 бездомных собак и кошек. Петербург. Городские власти не поддержали решение городской топонимической комиссии, отказавшись от идеи переименования станции метро улица Дыбенко и проспект Большевиков. Коммунисты говорят о своей победе в этом процессе. Москва. Комиссия по культуре Московской городской думы рассмотрела законопроект о художественном оформлении города. Предполагается, в частности, обогащать монументальную городскую среду бытовой скульптурой, изображающей рядовых москвичей. Новости Москвы и Петербурга, 24 сентября. Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня на московскую тему. С 1 октября во все жилые дома Москвы будет подано тепло. На начало недели из 32 тысяч жилых домов в столице отапливалось более 2 тысяч. Ну а ко вторнику было подано тепло практически на все социальные объекты города. Более подробно о начале отопительного сезона в столице и прогнозах на зиму расскажет наш корреспондент Вера Володина.
Какой будет предстоящая зима, очень хорошо знают именно энергетики. Они к зиме, к отопительному сезону, готовятся с лета, поэтому первый вопрос к начальнику Центральной диспетчерской службы Московской объединенной энергетической компании Валерию Маслову именно о прогнозе погоды. Валерий Федорович предупредил, что исполняемость долгосрочных прогнозов для энергетиков от гидрометцентра от 65 до 80%, а зима будет холоднее прошлой на 1-2 градуса.
Ничего не пишется про сверхморозы, но холоднее, чем прошедшая. Но если учесть то, что прошлогодняя зима была на 4,5 градуса теплее многолетних наблюдений, то если она будет на 2 градуса холоднее, чем прошедшие, то все равно получается теплее многолетних наблюдений. Если на ближайшую перспективу, конец сентября, начиная на моей памяти с 96-го года, так рано отопление еще не включали. То есть это первый год, вот когда мы включили 22 сентября. В конец сентября прогноз очень отрицательный, уже ожидаются нулевые значения, а начало октября уже ночные отрицательные температуры до середины октября, этот оптимистичный прогноз, поэтому 22 часа приступить к пробным топкам. Как правило, пробные топки переходят в отопительный сезон. К пятнице должны включить полностью всех потребителей, ну, за исключением тех промышленных групп, которые сами не захотят включаться.
Департамент топливно-энергетического хозяйства уже сообщил, что в течение 6 дней тепло придет во все жилые дома города. Пресс-секретарь Марина Газе.
Детские сады, поликлиники, больницы, роддома. Включать отопление сразу же после заявки руководителя. Помимо этого, сейчас начались уже пробные топки, что говорит о приближающемся отопительном сезоне в жилом фонде. Но, тем не менее, на этой неделе температура достаточно высокая, отмечается теплая погода, поэтому, видимо, отопление будет несколько в более поздний период. Хотя в настоящий момент отмечено, что в 100% зданий социальной сферы уже включено отопление.
Система отопления московских домов внушительна. Теплосети измеряются десятком тысяч километров труб. Каждая котельная как мини-завод по выпуску горячей воды. Живущие в старых микрорайонах, там, где сети изношены, страдают чаще, поскольку на эти территории приходится 95% всех аварий. Жителю из северо-западного административного округа Евгению Кузнецову пожаловаться не на что. Его семья живет в новом микрорайоне, но начало отопительного сезона ждут и они, как все. Хоть и потеплело на этой неделе, но уже появились признаки ангины и простуды, а болеть не хочется.
С нетерпением. В общем-то, ситуация такая, что чуть-чуть становится прохладнее, и все-таки переохлаждение даже в таких условиях, оно происходит. И все болеют, и знакомые мои многие болеют. Все заводят уже там разные отопители, обогреватели, но что-то, так сказать, я в силу своей природной линии никак этим делом не озабочусь до конца. Микрорайон достаточно новый. Теплоэлектроцентраль, она современная, финская теплоцентраль. Трубы пока еще достаточно свежие, еще там 15-20 лет нет. Поэтому перебоев таких аварийных у нас практически никогда не случалось. У нас отопление в домах зимой, оно тоже регулируется. То есть такого не бывает, чтобы когда там на улице плюс 10, у нас тут в квартире плюс 30, и приходится открывать настежь. То есть если на улице чуть-чуть прохладно, у нас батареи чуть теплые. Если совсем холодно, они горячие. То есть здесь тоже проблем нету никаких.
Московские власти принимают 5-летнюю программу замены теплосетей. Валерий Маслов объясняет, как хорошо будет работать система с новыми трубами.
Остальные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, у которых есть система дистанционного контроля, которая позволяет мониторить трубопровод, когда он действует. То есть его не надо отключать на гидравлические испытания. То есть система контроля позволяет проконтролировать состояние этого трубопровода. Ну, естественно, у них там сроки службы увеличиваются до 30 и выше лет. Обслуживание не всегда требуется, но это уже то обслуживание, которое при наличии нового оборудования, новых технологических решений позволяет их не отключать, эксплуатировать в рабочем режиме.
Такой ремонт серьезно, почти наполовину, снижает число повреждений на тепловых сетях, из-за которых дома отключаются от отопления. Кажется обнадеживающим и немалый запас тепловой энергии в эту зиму. 30 тысяч гигакалорий. Это спасет и в 40-градусные морозы, объясняет Валерий Маслов. Впрочем, таких, кажется, не предвидится. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Ну а завершает нашу программу рубрика «Афиша». Сегодня 24 сентября, среда, мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Сегодня в театре «Модерн» спектакль по повести Достоевского «Дядюшкин сон», режиссер Борис Щедрин. В главных ролях Владимир Зельдин, Наталья Тинякова, Елена Стародубцева. А в театре «Студия драматического искусства» спектакль «Мальчики» по роману Достоевского «Братья Карамазовы», рекомендует Марина Тимашева.
В репертуаре недавно открывшегося в Москве театра «Студия драматического искусства» сохранились «Мальчики» – дипломный спектакль курса Сергея Жановача. Когда он вышел, все театральные критики Москвы писали, что это лучший спектакль сезона, и он был номинирован на премию «Золотая маска» – дипломный спектакль. «Мальчики» поставлены по роману Достоевского «Братья Карамазовы», по тем его главам, которые связаны с жизнью и смертью Илюши Снегирева. Он начинается со сцены драки школьников и заканчивается клятвой на могиле Илюши. В ансамблевом спектакле почти каждому дано соло. Вместе с героями романа молодые актеры проходят путь от ненависти и агрессии к любви, нежности и всепрощению. Иными словами, совершают восхождение от земного к небесному. При этом не занудствуют, не морализируют, не сентиментальничают. Напротив, открывают в Достоевском бездны юмора. Сквозь спектакль проступают черты режиссера и педагога. Сергей Жановач, гордость и надежда русского психологического ансамблевого театра. Он наделен удивительным даром. На что бы ни упал его взгляд, все чудесным образом становится теплее, ласковее и человечнее. В жизни своих актеров, своих студентов, да и театральных зрителей, он, словно Алеша Карамазов, учит человека и миролюбию. Он ставит мальчиков почти в торе Алеши. Лучшее воспитание из родительского дома. Во след Алеша зовет не забывать, как нам было всем хорошо вместе.
Концерты. В спорткомплексе «Олимпийский» сегодня большой сольный концерт Юрия Шевчука и группы ДДТ. Это незапланированное выступление, устроить которое музыкантов вынудили последние события в Южной Осетии и Грузии. Часть собранных от выступления средств будет направлена людям, пострадавшим в результате военного конфликта. Специальными гостями шоу станут грузинская джазовая певица Нино Катамадзе и украинская группа «Братья Карамазовы». Выставки. В галерее «Вахтанов» в Центральном доме художника открылась новая экспозиция выставки кукол. Она состоит из работ российских кукольных мастеров, посвященных исключительно Москве и Петербургу. Хотя среди авторов, представленных на выставке, есть жители Перми, Пскова, Калуги, Ярославля, Волгограда и других малых и больших городов России.
Это была столичная афиша на сегодня, 24 сентября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после новостей у нас повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году.
Финансовые власти страны оперативно отреагировали на ситуацию в мировой экономике.
Если Иран получит такое оружие, он уничтожит Израиль. Потом на очереди будет Америка.
Кризис, какого не было со времен Великой депрессии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио